Слава нашему Господу, братья и сестры! Я рад приветствовать вас любовью Божией Иисуса Христа, потому что мы сегодня здесь именно собраны по той причине, что Бог является нашим Отцом, слава Ему! Потому что Иисус пришел однажды в наше сердце, изменил нашу жизнь. И в качестве вступления я хочу прочитать одно место из Писания. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 19 текст. И сказаны такие слова: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Я думаю, это самое основное. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Вот никак не по-другому. И хочется отметить, что любовь – это такое очень емкое, богатое понятие, которое объединяет в себе все естество человека, его дух, его душу, его тело. Невозможно что-то взять и вычленить, и сказать, это не так главное, это может быть ненужное. Но когда приходит в сердце человека любовь, она все в нем меняет. Однажды Христос привел такой пример, что про женщину говорила притча, что она положила эти три меры, и эта закваска, она все это всквасила. Он говорил, что Царство Небесное, Царство Божие подобно сему. И знаете, размышляя на эту тему, на тему любви, но не просто любви к ближнему, да, потому что, я говорю, оно многогранное, а именно любви к Богу. Это текст, который мы думали, и Бог так положил нам на сердце избрать для нашей конференции как девизом, как той центральной мыслью любить Господа, бояться Бога, ходить перед Богом и служить Богу от всего сердца. Знаете, этот стих, на наш взгляд, показался таким, что он касается всех граней жизни человека, всех граней жизни души человека, его внутреннего состояния, его внешнего проявления, его желания. Потому что иногда одно и то же дело, сделанное внешне, оно может быть промотивировано совершенно иными мотивами. В одном случае может быть мотив – любовь к Богу, искренность, жертвенность, а с другой стороны может быть лицемерие, корысть, какие-то свои амбиции и даже ненависть. Поэтому, когда мы говорим о любви к Богу, знаете, мне такой образ так пришел на сердце. Мы все знаем, может быть, читали, что есть айсберг. Слышали, сталкивались с таким, да? Вообще, айсберг. И когда мы смотрим на айсберг, то мы видим только внешнюю часть его. Конечно, здесь у нас нету айсбергов, может быть, нам никто никогда, я лично в жизни вживую его не видел. Но те, кто его видели, те, кто путешественники, мореплаватели, исследователи, они говорят, он оставляет незабываемое впечатление в твоей душе и в твоей жизни. Потому что та часть айсберга, которая находится сверху, белая, сияющая, но мы только видим внешнюю часть. Но то, что сокрыто глубоко там, под водой, и оказывается, что то, что мы видим, это всего 10% от всего тела айсберга. 90% находится там, внизу, там, под толщей этой воды, там невидимо человеческому глазу. И знаете, когда я думал, как бы объяснить, как бы какие-то мысли подчеркнуть, какие-то акценты расставить, чтобы, когда мы говорим о любви к Богу, чтобы Бог помог нам сегодня обратить на что-то внимание, чтобы наше сердце еще больше стало его любить, наше сердце загорелось. Конечно, много текстов Священного Писания говорит о том, что главное должно оставаться главным. Даже в самом служении Иисуса Христа, его общении с людьми, был однажды такой случай. Помните, это взято из Евангелия от Матфея, 22 глава, 35-40 текст. Я прочитаю его. Евангелие от Матфея, 22, 35-40. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?" Иисус сказал ему: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Слова самого Иисуса Христа говорят о том, что самое главное для человека, самое, ну, как сказать, важное и самое ценное – это должна быть любовь к Богу. Но одно дело – можно сказать об этом, но другое дело – пережить это. Мы с вами были проданы в рабство греху. Мы родились в этом мире, пришли в этот мир, мы были порабощены грехом. Но Христос, я вернусь назад в свои мысли, пришел и постучал в твое и мое сердце. Я думаю, что именно первое, о чем я хочу сказать, что любовь к Богу, она не возникает спонтанно и сама по себе, ниоткуда. Она имеет свое начало. И это начало в тот момент, когда ты открываешь свое сердце для этой любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Это момент нашего покаяния. Это момент нашего обращения. Это момент, ну, как сказать, когда я отдавал свое сердце Богу. У всех он проходит по-разному. У кого-то, может быть, так эмоционально, ну, так вот, вот так всего его так переворачивает внутренность. У кого-то более тише. Но однозначно он должен быть. Кто-то родился в семье верующей. У него папа с мамой верующие, кто-то в семье служителей родился. Те люди, которые, ну, так глубоко не упали, так глубоко не запачкались, в которых не было жизни столько разочарований, боли, страданий, слез, но и им, у них наступает такой момент, как я однажды разговаривал с одним служителем, я спросил у него: Леонид, он с самого детства в семье верующих родился, со всех, вот как только он начал ходить, с молоком, как говорится, матери, принимал все на воскресной школе, потом в подростковой группе, потом уже в возрасте совершеннолетнем. Он говорит: знаешь, Вань, где-то в лет 17, ну, у кого-то по-разному это бывает, я просто его пример хочу привести для нас. Он говорит: пришел такой момент, когда я понял, что дальше мои отношения с Богом, они зашли просто в тупик. Я знаю много о Боге. Я знаю, как правильно надо спеть, как правильно надо молиться, как правильно преклонить колени. Я знаю очень много правильных вещей, но я не знаю лично Бога. И говорит: я открыл свое сердце Иисусу Христу и пригласил его в свою жизнь. Слава Господу! И с этого момента началось новое что-то. То, что не было раньше, те переживания, то мое служение Богу, оно обновилось, оно стало ярче, более глубоким смыслом. Это раз и навсегда в моем сердце положило основание. Он говорит: я просто полюбил его, слава Богу. А бывает такое, что человек не знал Бога, не верил в Бога, жил для себя, в плену страстей, обмана, дьявола, и приходит в его жизнь Голгофа. Приходит этот Божье прощение, Божье оправдание, Божье милосердие. И этот человек обращается к Иисусу Христу, открывает свое сердце, говорит: прости меня, приди в мою жизнь и измени меня, и сделай меня таким, каким ты хочешь видеть. И с этого момента начинается новая жизнь, новые отношения, отношения, которые основаны не просто потому, что надо, не просто на страхе или на чувстве вины, но отношения построены на любви к тому, который простил тебе все, слава Ему. Потому что ты осознаешь, что ты должен был получить возмездие за свое беззаконие. Ты должен был оказаться в аду, потому что ты таков. За твои поступки, за твои дела, за все, что ты делал в своей жизни. Но рядом оказался тот, который протянул свою руку и сказал, что: а я тебя прощаю, слава Господу. И хочется еще сказать о том, об этом моменте. И вы помните, в Евангелии от Иоанна есть такой пример, Христос приводит нам, евангелист Иоанн говорит о том, что привели женщину, взятую при любодеянии, и она оказалась, в конце концов, один на один с Иисусом. Пришли люди, которые по закону должны были побить ее камнями, предать ее смерти. И то, что дальше произошло, оно не поддается какому-то логическому объяснению. Потому что по закону, по заповеди они должны были это сделать. Но когда слова Христа коснулись глубоко их совести, их внутренней сущности, когда Он сказал: кто без греха, первый брось камень. И начиная от самых старших и до младших. Все побросали камни, только не в женщину, а, наверное, просто опустились руки. И осталась одна женщина и Христос. Божья благодать и это сокрушенное сердце, которое, думаю, в самой себе произнесла приговор, смерть. И Бог видел, потому что Он живет на высоте небес и во святилище, а также написано, где Бог живет, в сокрушенном сердце. Я думаю, это Божья любовь, эти Божьи слова, когда Христос спросил у нее, а где твои обвинители? Никто тебя не обвинил? Никто. И странные его слова. И я не осуждаю тебя. Если ты не знаешь внутреннего вот этого Божьего переживания, Его благодати, Его любви, станет непонятно. Ведь Бог должен был ее судить. И Божий закон ее осудил. Божья святость ее осудила. Божий закон ее осудил. Но Божье милосердие сделало что-то большее, чем просто принесло суд в жизнь этой души. Пришло покаяние, которое изменило все. И раз, и навсегда. И эта женщина с того момента, когда Христос ее прощает, и говорит, иди больше не греши. Когда Христос, я думаю, освобождает ее сердце от этой тьмы, от этого ужаса и мрака, от этого превратного ума. Иисус, который собирает эти разбитые осколки всей ее жизни и дает ей надежду через это прощение, через свою любовь. Она больше никогда не вернулась к прежнему образу жизни. Слава Богу! Любить Бога. Ведь эта любовь, она начинается именно с этой точки. Если в твоей жизни не было этой точки, то моя проповедь будет бесполезна для тебя. Если ты не встретился с Ним, если ты не сокрушался перед Ним, если твое сердце не плакало перед Ним, если ты не вкусил эту благость Божию, все остальное только будет теория в твоей жизни. Без этой Божьей благодати ты будешь понимать, как правильно и как надо, но не иметь в себе силы и истинной внутреннего мотива, потому что все служение Богу, оно основывается на любви, потому что эта Божья любовь проникает глубоко в наше сердце, Духом Святым изменяет наш взгляд на жизнь. Оно дает нам симпатию к Богу, привязанность к Богу, желание и устремление отдать всего себя, все свое естество направить на объект любви, который становится Иисус Христос, слава Ему. Потому что отсюда рождается взаимоотношение, потому что это приводит к желанию общаться с тем, кто простил твои грехи, желание что-то сделать для того, который милость свою явил к тебе и ко мне, который любит тебя и меня. Поэтому каждый из нас должен лично для себя ответить на вопрос, как сильно я люблю Бога, насколько дорог Он для меня, что к чему мое сердце сегодня влечет и что внутри моего сердца сегодня находится. Мы читаем в Слове Божьем, Иисус говорит такие слова в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 21 текст. Такие слова. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Да, проявление любви к Богу есть в исполнении Его заповедей, в соблюдениях Его заповедей. Но знаете, получается интересный момент, когда я читаю историю, которую уже сегодня упоминал брат Константин, об этом богатом юноше, когда он задал этот вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Христос отвечает, соблюди заповеди. Он с радостью для себя делает открытие. Ну, он это с самой юности все соблю. Как-то получилось у него сохранить себя от этого тлетворного, развращенного, эллинистического общества, той культуры римской, которая проникла и поработила его народ. Но потом происходит какая-то интересная ситуация, что Христос ему говорит, еще одного тебе не достает. Еще одного. И Христос касается в самую суть, сердцевину его проблемы. Он говорит, все, что имеешь, иди, отдай, раздай нищим, приходи и следуй за мной. И знаете, какой я делаю вывод? А богатый юноша посмотрел на себя, в свое сердце, и не мог расстаться с этой мамоной. Потому что, наверное, в его жизни любовь к богатству, к своему состоянию, наверное, была больше. Потому что он любил это больше, чем того, который все это ему дал. И бывает такое, это есть проблема. Дьявол смог украсть, потерял этот богатый юноша, ну, наверное, самое главное из виду. Потому что иногда мы любим то, что не самое ценное и не самое главное. Мы любим что-то, то, что для сердца человеческое больше всего ценно. И это происходит такой, знаете, дезориентация такая, так скажу. Потому что, с одной стороны, богатый юноша, если на него посмотреть, на этот пример, ну, наверное, Бог, Его Слово и служение Богу, это, наверное, должно было быть самой высшей ценностью, чтобы он, наверное, должен был и любить. Но, понимая, что это есть ценность, но этот богатый юноша любил богатство больше, чем самого Бога. Еще есть один пример из тоже из Слова Божьего. Вы помните Исав, который Иаков. Вы помните этих двух героев, этих двух персонажей? И мы видим подобное что-то, когда Исав, ну, наверное, отношение к первородству, к Божьему благословению, к Божьему обетованию, к Божьему избранию должно быть особенным. Это должно быть, наверное, высшей ценностью в жизни Исава. Но оказывается, Исав, имея эту ценность, любил что-то другое. И свои потребности он поставил выше этого. И он что говорит, Иаков, мне тебе? Я умираю, дай мне покушать. И избирая это временное, то, в принципе, к чему больше его сердце было расположено, и что он больше любил на самом деле, вместо Бога, он теряет это первородство. И потом, как написано, он со слезами умолял отца, чтобы тот его благословил. Но отец сказал, я отдал все. Это первородство было передано Иакову. Еще одна история есть из Ветхого Завета. Вы все знаете Божьего судью Самсона. Мы приводим его в пример, даже сам Павел приводит его в пример. Но смотрите, этот Божий человек, который Богом был дан в эту семью, который еще до рождения был отмечен Богом, над которым было Божье благоволение, Божье избрание, Божье помазание. Ну, наверное, этот, знаете, это Божья тайна, сокрытая в его волосах, в этом в проявлении силы, когда он исполнялся Духом Божиим. Ну, наверное, это должно как-то стать той самой важной ценностью и то, что, наверное, отношение с Богом, которое он должен был, наверное, поставить выше всего в своей жизни и любить Бога всем своим сердцем. Но что он избирает? Он любил женщин. И в конце концов, когда на его пути встретилась Далида, мы видим, чем все это печально закончилось. Любит одно, но не любит то, что на самом деле ценно и важно. Не любит то, что на самом деле главное. И в результате этого человек теряет эту любовь к Богу. Теряет эти близкие общения с Богом. Он теряет понимание. Знаете, как кто-то сказал, даже если ты услышишь голос Божий, это хорошо. Но важнее, наверное, не просто, когда ты его услышишь, а что ты будешь делать с тем, когда ты его услышишь, когда Бог проговорит в твое сердце, когда Бог заговорит с тобой, что ты с этим будешь делать, как ты к этому отнесешься, что в твоем сердце дальше будет, желание оставить свое, отвергнуть себя и довериться Господу, сказать, Господь, я доверяю тебе свое сердце, я люблю тебя, я хочу жить для тебя. Знаете, я хочу привести еще один пример библейский. Вы все знаете из Нового же Завета человека по имени Петр. Говоря о рыбаках, знаете, говорят, это мужественные люди. У нас там на севере тоже есть братья, которые рыбаки. Они один раз меня взяли тоже с собой на рыбалку. Вот. Но они не просто с удочкой. Я не про эту рыбалку, это, ну, наверное, тоже рыбалка. Не знаю, но то, с которой я столкнулся, вот, я, как сказать, сказал, что такую рыбалку больше я не поеду. Вот. А меня как новичка, они меня, мы, как сказать, посадили на лодку. Я сначала 50 метров от берега греб, они скидывали сеть. Потом я вдоль берега метров 70 греб, и потом греб опять к берегу 50 метров. И когда я уже сюда доплыл, то у меня ни сил, мне просто, я думаю, у меня ничего не осталось. Я думаю, вот это да, от меня уже ничего не осталось. А еще это надо все сети подтащить, все это вытащить, рыбу всю эту из сетей вытащить. Я когда вспомнил про Петра, про Иоанна, про учеников, которые ловили эту рыбу, всю ночь не могли поймать, когда они все эти сети, и потом слова Христа «закиньте по правую сторону», вытащили, и даже как они их вытащили, они стали, ну, как сказать, им было очень тяжело. И я понял, что, ну, это люди такие не только физические, сильные, крепкие, выносливые, но это надо еще морально внутри себя, знаете, подчиниться. Мы всю ночь ловили и ничего не поймали. И знаете, я смотрю на этого человека по имени Петр, и когда Христос открывается к нему, когда Петр говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный», когда происходит эта встреча Петра и Сына Божьего, когда происходит это внутреннее его рождение, так скажу, перерождение, и когда Христос ему говорит: «Отныне будешь ловить человеков», и эти несколько лет рядом с Иисусом Христом, он видит, он слышит, он что-то понимает, он готов в огонь и воду, куда угодно. И вот приходит тот момент, когда они на вечере, и когда все тучи сгущаются, и когда Христос говорит, что один из вас предаст меня, когда Христос уже прямо говорит ученикам своим о своем исшествии, о том финале, о той Голгофе, о той жертве, и вдруг мы видим Петра, мы видим, то Петр говорит: «Господи, да не будет с тобой этого». Когда Христос ему отвечает: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что не о том, что Божие, а о том, что человеческое». А потом мы видим такое пылкое, горячее сердце Петра, когда он говорит: «Господи, если все отрекутся, то не я». Когда Петр хватает ножи и говорит: «Господи, вот есть». Христос ему говорит: «Довольно». И мы видим эту встречу в Гефсиманском саду, когда Петр, он же не мерил, он же так не хотел же просто ухо отрезать Малху. Он просто хотел, он вступил реально в сражение. Он был реально переполнен этими эмоциями. Он хотел защищать своего учителя. Но что-то внезапно происходит чуть дальше, и он оказывается в этой притории, он оказывается возле этого костра, и он трижды отрекается от Иисуса. Вы помните эту историю, дорогая молодежь? Вы помните, когда написано, что Петр, он клялся и божился? Он не просто сказал: «Я не знаю этого человека», и спрятал свое лицо. Он говорит: «Я Богом клянусь, я не знаю этого человека». Он это заявил трижды. И когда третий раз он об этом сказал, пропел петух. И когда эти глаза Иисуса Христа встретились с глазами Петра, и эта встреча снова. Знаете, если убрать вот между тем, когда Петр сидит в лодке и смотрит на Иисуса, тут лов этой рыбы, его глаза в глаза Христа, и взять эту ситуацию, теперь Петр здесь, в притории, глаза в глаза. А тут 3 года между этими событиями. Петр, написано, вышед вон, горько плакал, сокрушался.
Или его, слава Богу.
Себя судил, наверное, себя казнил. Наверное, понял, что эти 3 года как-то обнулились. Как-то, ну, знаешь, когда ты что-то делал, во что-то вкладывал, ты учился, ты работал, ты не спал, ты не доедал. 3 года. И через 3 года ноль. И через 3 года все твои бонусы сгорели. И через 3 года тот, которого ты любил, тот, которого ты любишь, на самом деле, Петр, ну ты же его любишь. И он говорит: «Я не знаю тебя». Это было серьезное потрясение. Это то, что переформатировало, так скажу, Петра всего наизнанку. Я думаю, Бог достигал этого сердца. Не зря он сказал: Петр, камень. Знаете, ведь у каждого из нас определенное сердце. И Бог говорит: я возьму это каменное сердце. Оттуда возьму это все. Мне нужно сделать, дать тебе новое сердце, плотяное. Я думаю, Бог заменил ему это сердце, слава Господу. И помните последнюю встречу. Последнюю, ну, может быть, не совсем последнюю встречу, потому что, ну, есть много преданий, и, которые говорят о том, что Петр имел близкую встречу со Христом. Но вот написано в 21 главе Евангелия от Иоанна такой случай. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин». Помните, уже после воскресения из мертвых Христос им является один раз, второй раз. Они снова на рыбалке, они снова такие уставшие. И вдруг на берегу видят человека, который приготовил рыбу. Он бросается, он плывет, он не дожидается. И снова на берегу, и снова Иисус рядом. И снова эти глаза, и снова эта встреча. Иисус говорит ему: «Симон, он, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Я думаю, ну что-то перепутали. Ну, наверное, надо было сказать Иоанну эти слова, который лежал на груди Иисуса Христа, который был любимым учеником Иисуса Христа. Ну, наверное, Иисус, ты бы ему эти слова сказал, потому что Иоанн не отрекался. Но все по-другому. Бог сердцеведец. Потому что Бог производит что-то в сердце этого человека. А ведь действительно, это слова Христа: «Симон, любишь ли ты больше меня, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И в третий раз говорит ему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И тут сказано, Петр опечалился. А печаль ради Бога производит очень много внутри каждого из нас. Иногда это Божье слово: «Любишь ли ты меня?» Ведь это слово сегодня звучит ко мне, к тебе, в рамках нашей избранной темы. Любишь ли ты Господа? Иисус к тебе задает этот вопрос. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Спрашивает тебя сегодня Дух Божий. Любишь ли ты Господа, дорогой брат, дорогая сестричка? И насколько ты Его любишь? Потому что это самое важное в твоей жизни. Если у тебя в сердце твоем нет любви к Богу, иди к Нему. Если она есть, иди к Нему. Если ты до конца что-то не понимаешь, беги к Нему, как Петр. Он не огорчился, не ушел, не расстроился. Он бежал к Иисусу. И что тут было дальше? Мы читаем. Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Говорит ему: «Паси овец моих». Слава Господу! Братья и сестры, я хочу молиться вместе с вами, чтобы Бог намного больше тебе сказал сегодня на этой конференции в сердце твоем, чтобы ты сделал определенные выводы для себя, чтобы ты любил Его всей душой, всем сердцем твоим, чтобы Иисус стал самой высочайшей драгоценностью в твоей жизни. Его любовь к тебе безусловна, но твоя любовь к Нему не безусловна. Ты отдаешь себя Ему на служение, и тебе приходится бороться с самим собой. Восстает плоть твоя, которая не хочет ни молиться, ни читать Библию, не хочет Богу служить. Твоя душа, которая говорит: «А, ну иногда можно послужить Богу, но все-таки иногда». Как кто-то сказал, что плоть наша не хочет молиться никогда. Душа наша иногда, а дух наш всегда. Поэтому Дорогая молодежь, любовь к Богу, которая внутри тебя загорается, и которую этот огонек Божий, Слово Божие говорит нам, мы должны его пронести через всю жизнь, через все свои перипетии, через все испытания и через все благословения, и в трудностях, и в радостях, чтобы Иисус остался самым любимым и самым дорогим в твоей жизни, чтобы ничто не могло заменить Его, никто и ничто. Он один только достоин этой любви. Поэтому, когда Его руки Божии сотворили Адама из праха земного, и когда Бог вдохнул в него дыхание жизни, дал ему часть себя, свою частичку, Он хотел, чтобы Адам любил его и жил для него, и поклонялся Ему. Он отдал себя, Иисус, ради тебя на Голгофском кресте. Там приобрел себе Он свою невесту, церковь, слава Господу. И этой Божьей любовью, как написано, один из пророков, я заканчиваю, говорил, что ты влек меня и оказался сильнее меня. Любовью Он нас, твое и мое сердце, завоевал. Так будем же, как Иоанн говорит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Помолимся.